Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, как объяснить с христианской точки зрения существование в мире зла. У архимандрита Виктора Мамонтова в книге «Господь, пастырь мой» есть глава, которая называется «Таинство миротворения». Это о том, как христианину, который в силу своей веры не имеет права мириться с окружающим злом, реагировать на это зло, как его исправлять и врачевать. Ответ пастыря, как всегда, нелинейный и обращенный к внутреннему миру человека. Есть уже, казалось бы, затертые до дыр слова преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть храни мир у себя в сердце, начни с себя, и увидишь, как начнет исправляться мир вокруг. Но как это работает? Как воплощать это на практике? К этим размышлениям обращается архимандрит Виктор Мамонтов. Давайте послушаем аудиоверсию его книги «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «Таинство миротворения».
Истинное служение истинному миру вызывает у людей непонимание, отталкивание и вражду. Так бывает и с любовью. По слову Сергея Аверинцева, для ада Христос – сущий ад. Явление настоящей любви поляризует сердца людей. Они или влекутся духом любви, или наоборот ожесточаются и стремятся к разрушению Духа Божьего. Мы не должны бояться приступить к служению примирения, нести слово примирения, примирения с Богом, с людьми и с миром. Апостол назвал примирение одним из служений, к которому все мы призваны. Главное орудие этого служения – молитва. Молитва помогает нам сохранять разум в чистоте, не поддаваться заблуждениям, преодолевать в себе мелочность и гнев, избегать иллюзий и не попадать во власть жажды мести. Мы просим Господа наделить нас благодатью молитвы не для того, чтобы мы смогли лучше молиться, но для того, чтобы мы научились больше любить. Господи милосердный, Тебя называют любовью. Любовью Ты создал вселенную. Любовь эту Ты подтвердил на кресте. Благослови нас, чтобы мы смогли научиться Твоей любви и принести ее туда, где она пока встречает отторжение. Миротворец должен заботиться о своем противнике так же, как и о самом себе, должен помочь ему освободиться от того образа мыслей, вследствие которого притеснение и насилие стали для него привлекательны. Следование принципам ненасилия в его высшем проявлении принесет обеим сторонам победу. Евангелие и вся ранняя христианская традиция требовали от своих последователей отказаться от насилия. По словам Климента Александрийского, последователь Христа – это воин мира, член той армии, которая не проливает крови. Иустин Мученик говорил, что христианин не отнимает жизнь у другого, но во имя Христа отдает свою собственную. Самое действенное противостояние немирности – это то, что я храню мир в себе, моя семья хранит мир, община хранит мир и церковь хранит мир. Противодействовать злу мы можем только храня мир, то есть наша непримиримость ко злу – это и есть хранение мира, пребывание в мире с самим собой и с Богом. Это единственное, что может победить зло. Зло пытается прежде всего лишить нас этого мира. Мы можем поддаться на искушение борьбы со злом и погубить в себе мирный дух. Когда кто-то ищет врагов как внутри церковной ограды, так и вне – это означает, что человек что-то не преодолел в себе. Все время мы находимся в этом искушении начать борьбу со злом его же средствами, средствами вражды. Но на всякое понижение нравственного духовного уровня христианин отвечает только его повышением. Надо являть другую жизнь. Она состоит именно в том, что я мирен, я начинаю с себя. По словам Семена Франка, в ужасающей бойне, хаосе и бесчеловечности, царящих ныне в мире, победит в конечном счете тот, кто первым начнет прощать. Я должен примириться с Богом, с собой, с ближним. С этого начинается все. Надо открыть важную для нас вещь. Миротворчество — это не состояние, а действие. То есть человек не просто ожидает какого-то мира для себя, а он трудится. Но чтобы это действие стало возможным, человек должен стяжать внутренний мир. Церковь — это община миротворцев. Господь заповедал нам, как ученикам Его, быть миротворцами. Если в общине мир творится, значит, там есть церковь, там есть Господь, там царство. Любовь к врагам является частью миротворчества. За врагов надо молиться, потому что об этом просит сам любвеобильный Господь, которому их очень жалко. И нам, как их не жалеть, если они из-за нашей худости и скверности соблазнились и допустили злобу в свою нежную, богоподобную душу? Если разобраться, то они не нам враги, а себе. Заповедь Иисуса Христа о любви к врагам, благословение проклинающих, благотворение ненавидящим, молитва за обижающих и гонящих нас, является высшей точкой миротворчества. Эта заповедь служит для примирения с Богом как добрых, так и злых. Миротворчество в библейском понимании – не заканчивается примирением Бога с творением, но продолжается как некая реальность нового творения. Думается, что миротворчество не прекратится и после второго пришествия, как некий образ сотворчества Бога и человека и дальше в новом творении. Миротворчество можно назвать способом жизни и в Царстве Небесном. В церкви и обществе мы сталкиваемся с двумя разными способами жизни. В обществе мы можем жить, как в церкви, но в церкви мы не должны жить, как в обществе, которое есть порождение этого падшего мира. Если в церкви жить и бороться со злом по законам этого мира, то происходит ее обмерщение, потеря измерения мистического, измерения Царства Небесного. Бороться со злом, быть непримиримым ко злу в церкви можно только одним способом – жить в Боге, то есть жить по законам Царства Небесного. Мы знаем, что закон Царства Небесного есть закон жертвы, отдачи себя. Это не установление границ, не установление неких рубежей, за которые злу нельзя двигаться, а именно способ жизни в Боге. Перед человеком, живущим в Боге, зло останавливается само, как перед Аароном. Или же, если зло чрезвычайно агрессивно, оно убивает этого человека, как оно убило Иисуса и многих его учеников, например, апостола Иакова. Но оно проигрывает, даже когда убивает. Зло, смерть только внешним образом добиваются своего. Нет ничего общего у Христа с Велиаром, нет ничего общего у Бога и у смерти. Истинная победа над злом достигается через то, что человек начинает жить, а не бороться, начинает жить с Богом, заключая завет с Ним, входя в общение. Жизнь в миротворчестве с Богом — это способность общения с Богом, потому что общение и есть плод мира, благоденствие. Способность и возможность общения и есть плод примиренности, плод мира и мирного противостояния злу, плод жизни в мире, и, как следствие этого, общение является признаком Царства Небесного. Участие в Евхаристии мы называем приобщением, говорим «приобщились», то есть мы соединились через причастие со Христом и друг с другом. Так через способность сохранять общение с каждым в этом мире, с каждым из этого общества, мы преодолеваем зло, потому что зло и, как конечное проявление зла, смерть, есть разрушение общения, разрушение отношений или их прекращение. Уходя от общения, от диалога, мы уступаем силе зла. Только через общение церкви с обществом, если церковь живет по законам церкви, мы можем противостоять злу этого мира. Миротворение — это всегда жертва. Мир приобретен жертвой Христа. Часто у миротворца возникает мысль о том, что все его усилия бесполезны, не помогают, мир не становится лучше. Но, как ни странно, именно этим погружением в кажущуюся тщетность, умолением, достигается мир. Если для человека становится что-то невозможным, значит, время действовать Господу, время творить мир. Об этом мире всего мира молился Шарль Фуко. «Отче, Ты хочешь, чтобы между Твоими детьми царила неистребимая любовь, чтобы они терпели друг друга с нежностью и упорством, дабы сохранить мир, чтобы они без сопротивления принимали насилие, оскорбление, даже самую смерть, чтобы они предпочитали умереть, лишь бы не нанести брату раны, не бороться против него. Отче, в какой же любви, в каком мире, в каком нежном единении Ты хотел бы видеть своих детей? В Твоем свете ясно как день, что малейшее умножение любви среди детей Божиих в тысячу раз ценнее, чем все материальные блага мира. Не будем защищаться, когда нас обижают. Подставим горло, как агнцы, чтобы нам не вступать в спор с братьями, но побеждать их добротой, чтобы мы подражали божественному агнцу, который позволял бить себя, оплевывать, ругать, завязывать себе глаза и бичевать себя, надеть на себя терновый венец и возложить на себя крест. Будем же переносить все оскорбления, все несправедливости, издевательства, насилие, пощечины, удары, раны, оковы и смерть. И будем молиться за тех, кто ненавидит нас. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. И возблагодарим Бога, что Он удостаивает нас, столь недостойных, такого сходства с Собой».
Это была аудиоверсия книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «Таинство миротворения». Показательно уже само название главы и слово «таинство». Таинством в широком смысле слова можно назвать всю христианскую жизнь, в смысле само непостижимое присутствие Бога в жизни людей, само всеохватное действие Святого Духа в жизни людей и всего мира. И в этом смысле ясно, что, по мысли пастыря, миротворение, преодоление зла не может совершаться без общения с Богом, без устремленности к Нему, без встречи с Ним. И тут мы подходим к тому, с чего мы программу начали. Разговор о зле, с христианской точки зрения, это разговор о добре, которое уже победило зло на Голгофе. Разговор о зле — это разговор о любви, которая сильнее всякого зла, о Боге, который есть любовь. И поэтому завершить сегодняшнюю программу мне хотелось бы, скажем так, на оптимистической ноте, как раз таким разговором о любви Божьей, которая имеет прямое отношение к каждому, кто так или иначе сталкивается в жизни со злом. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы пастыря, который говорит о любви всегда, какой бы ни была формально заданная тема, а значит, всегда говорит о главном. Митрополит Антоний Сурожский.
Если говорить о тайне любви Святой Троицы, то вы можете вспомнить слова святого Григория Богослова, который говорит о том, что если Бог есть любовь, то Он может только быть Троицей. Потому что если Бог был бы единицей, одиночеством святости, и речь шла бы о любви, Он мог бы любить только самого себя. Он не упоминает образы, которые я хочу вам сейчас дать. Но вы, наверное, помните, как в древней мифологии есть рассказ о юноше, нарциссе, который был прекраснее всех молодых людей своего времени. И он как-то загляделся на себя в тихих водах озера. И так пленился своей красотой, что он не мог оторваться от этого видения и умер, не сумев отойти от созерцания собственной красоты. Я думаю, что это применимо к мысли о том, что Бог не может быть такой единицей, который любил бы только себя и не был бы у него объекта любви, который не мог бы открыться никому другому, который был бы самозамкнут, пленник своего самообожания. И дальше святой Григорий говорит о том, что Бог не может быть просто двоицей, то есть парой как бы, потому что мы знаем из земного опыта, что между двумя может быть любовь предельно сильная, предельно огненная, но эта любовь исключает возможность не только принять, но даже заметить существование третьего. Это бывает в семьях, когда муж и жена так друг друга любят, что они уже отходят от родни, что они даже могут холодно относиться к собственному ребенку, потому что он стоит между ними. Он отрывает их внимание, если не сердце, друг от друга. Третий оказывается лишним. И только, говорит святой Григорий, если Бог троичен, то Он может быть любовью, потому что двое, которые соединились всей силой взаимной любви, которые стали едины, могут обратиться к третьему, его принять, потому что эти два уже стали одно, и третий уже не третий лишний, а второй, если так можно выразиться. Но в этой тайне троической любви есть еще несколько моментов. Первое, я хочу обратить внимание ваше на то, что тайна о Боге единого в Троице раскрывается не только в Новом Завете, и то прикровенно, но и в Ветхом Завете. В Ветхом Завете слово «Бог» – множественное число. И когда мы читаем рассказ о том, как праотец Авраам принял трех гостей, которые оказались как бы тайны посещения Богом его, то эти три гостя говорили о себе в единственном числе – «Я», а их было трое. И до момента, когда проблема о воплощении Слова Божия стала предметом трагического расхождения между Ветхим и Новым Заветом, есть одно или два места в писаниях древнего раввината, где ставится вопрос о том, можно ли говорить о том, что Бог арифметически един, или что Он един в другом смысле слова. Вероисповедание еврейском «Слушай, Израиль, Бог твой Бог един». Слово «един» говорит не об арифметическом единстве, о единстве, может быть, множества. Таким образом, и в Ветхом Завете было зачаточное понимание о том, что Бог троичен, что Бог не просто единица, что в Его глубинах есть тайна любви, которая возможна только при троичном существовании. Но если говорить об этой тайне любви, то есть и другой момент. Для того, чтобы принять третьего, всякая двоица, всякая пара должна отказаться от того, чтобы быть отделенным от всего и от всех, и как бы быть лицом к лицу друг со другом, без того, чтобы кого бы то ни было встречать. И для того, чтобы встретить другого, надо отказаться от себя, надо открыться. А этот отказ от себя можно назвать смертью. Умереть себе для того, чтобы открыться другому. И в тайне Святой Троицы можно разревать этот момент, когда лица Святой Троицы ради того, чтобы принять друг друга, отказываются от себя и включают другого. Включают другого в такой смысле, что они больше для себя не существуют, а существуют для другого. и не в себе самом только, но и в другом тоже. И в начале Евангелия от Иоанна сказано: «И слово было к Богу». Что значит «к Богу»? На русском языке это ничего не значит. Но на греческом языке «простонтеон» значит «обращено к Богу». То есть, что вся устремленность слова, то есть Сына Божия к Отцу, забвение о себе, это потому что любовь влечет Сына к Отцу, чтобы с Ним быть единым. И это правда о каждом лице Святой Троицы. И когда речь идет о Боге как о Творце, мы видим тоже, что Бог является любовью в дивном и вместе с этим, да, в трагическом смысле слова. В трагическом смысле слова, потому что сотворение мира, который будет независим, свободен в своем выборе, по своей судьбе, трагично. Не напрасно апостол Павел говорит о Христе, что Он агнец Божий, закланный до сотворения мира. Бог знал, что будет, и был готов на то, чтобы смерть принял единородный Его Сын, ставший человеком. Но еще в самом действии творения, вернее сотворения, есть жертвенность. Потому что поставить по свободной своей воле, без всякого принуждения, только по влечению непостижимой для нас любви, другое существо перед своим лицом с правом отречься от него, с правом того, что это лицо отвернется от Творца, отбросит любовь, захочет самостоятельной жизни вне Бога, вне любви, требует жертвенной, крестной любви со стороны того, кто творит. И Бог так сотворил мир. Он свободный, ничем не принужденный, будучи за пределом всякого принуждения, поставил лицом к лицу к себе целую тварь и дал ей власть над собой. Ты можешь отказаться от меня и уйти, а я тебя буду любить всей жизнью своей божественной и всей смертью Сына моего Единородного. Поэтому, когда мы говорим о творении, о сотворении мира, мы говорим о жертвенной божественной любви. И когда мы говорим о кресте и о спасении, то мы говорим о жертвенной крестной любви. Я уже упомянул вам о словах Священного Писания, о том, что об Агнце Божьем, закланном до сотворения мира, есть в так называемом житии протопопа Аввакума место, где либо он цитирует, либо сам как бы выражает свое представление о случившемся. Он описывает так: «Божественный совет, предтварный совет, и сказал отец сыну: Сын мой, сотворим мир и человека. И сын ответил: Да, отче. И отец продолжал: Но человек отречется от нас, и для того, чтобы его спасти, тебе нужно будет стать человеком и умереть за него. И сын ответил: Да будет так, отче. И мир был сотворен».
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи одной из его бесед о вере. Мы начали сегодняшнюю программу цитатой из песни Андрея Макаревича, и под занавес разговора мне вспомнилось еще одно его же четверостишье. «Только помни, ты будешь один и на самом краю, только помни, что правда всегда победит, даже если погибнет в бою». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах предания.ру, азбука.ру и богослов.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Аминь.